конце прошлого года отмечали 20 лет, как было введено военное положение в Польше. Первым действием власти было закрытие движения «Солидарности» и арест его лидеров, включая Леха Валенсу. В дни, когда отмечалось 20-летие этого события, наш автор Валерий Балаян встретился с Валенсой, чтобы поговорить и об истории «Солидарности», и о том, какой была ее не политическая, а экономическая платформа.
Как вы представляли экономическое будущее страны в 1981 году?
Нет, у нас не было экономической программы. В то время просто не было настолько организованной оппозиции, которая могла бы поверить в скорый переход власти в ее руки, поверить в то, что на нее будет возложено задание управлять государством. То есть мы в это не верили, а тогдашние оппозиционные структуры были рассчитаны на ведение борьбы, а не на работу и государственное управление. Но одновременно мы верили, что если такое произойдет, то есть оппозиция получит власть, то как готовое к этому образованное общество, импровизируя, мы сможем своевременно разрабатывать решения и принимать меры.
Как лидеры профсоюза видели будущее страны на момент введения военного положения? Ожидали ли они трансформации социализма или все-таки представляли, что будет избран капиталистический путь развития?
В реформу коммунизма мы уже не верили. В истории Польши не раз пытались исправить существующую систему. Возьмем, к примеру, 56-й год, Познань, 70-й Гданьск, 76-й Раден. Словом, этих попыток реформирования системы уже было так много, что мы стали верить в их невозможность. Стало ясно, что старый строй нужно придать истории, так как он не подходит 21 веку. 21 век требует инициативности, свободы. Прежняя система этого не предполагала. Следовательно, она исчерпала свои и без того скромные возможности. Необходимо было ее сменить. Но проблема в том, что третьего пути не было. Коммунизм себя исчерпал, капитализм нам не совсем нравился, но третьего пути нет. Поэтому нам пришлось войти в капитализм. Но сегодня мы по-прежнему ищем этот самый третий путь.
Если вернуться к тому моменту, когда вы стали президентом в 1990 году, кто были авторы вашей экономической программы? Кто на тот момент были вашими главными советниками?
Проблема в том, что у меня не было выбора. Прежнее руководство страны придумало сумасшедший план допустить оппозицию на 35% к власти, в Сейм, провести реформы, а потом счет за эти реформы предъявить все той же оппозиции. Тогда я понял, что надо добить коммунизм, но сделать это нужно, избегая насилия, чтобы никто не пострадал. То есть необходимо стать президентом, чтобы добиться не 35%, а 100% свободы и демократии. Если бы я этого не сделал, то коммунисты нашими руками сделали бы черную и весьма непопулярную работу, за которую на очередных выборах за нас бы никто не голосовал. Нас бы не переизбрали. А когда я уже стал президентом, то занялся всем комплексом вопросов. Начал с политических, то есть с разных соглашений с новыми государствами, с вывода советских войск с территории нашей страны. На экономическую программу я обращал меньше внимания, но подобрал людей, таких как Витальд Чистяковский и другие. У них были идеи, сопоставимые с капитализмом. И вся эта команда, в которой также был премьер-министр Ян Кшиштоф-Белецкий, начала, импровизируя, создавать экономическую программу. Но это не были заранее подготовленные действия. И хотя во время избирательной кампании мы провозглашали определенные экономические лозунги, их разработка велась уже позднее.
Моменты реформирования, трансформации экономики от социалистической к капиталистической были очень болезненны для населения. Думали ли вы над тем, как сделать эти реформы для поляков, для ваших соотечественников, наиболее безболезненными? Есть такой термин «шоковая терапия», связываемый с Лешиком Бальцеровичем. Были какие-то попытки с его стороны смягчить этот момент перехода?
Бальцерович и другие экономисты сделали ставку на шоковую терапию. Мне это не нравилось. Я с самого начала выдвигал другие идеи. Но в тогдашней модели президент не мог определять решения в области экономики. Я мог лишь предлагать. Я выдвинул инициативу создания наравне с командой Бальцеровича еще одной команды, которую назвал «братом-близнецом». Ее задачей было бы смягчение результатов действий первой, приведших к закрытию некоторых фабрик, банкротству совхозов. То есть этот близнец занялся бы людьми, которые остались без работы. Часть сделал бы собственниками, части предложил возможность переквалификации, но никого не оставил бы без помощи. Однако ко мне не прислушались, и поэтому мы сегодня наблюдаем схожие проблемы, как результат тогдашних неверных действий. И если впредь кто-то решит применить подобную шоковую терапию, он должен помнить: экономика – да, но людьми тоже нужно заняться, помочь им адаптироваться к новой реальности. Мы этого не сделали, и это большая ошибка, которая и по сей день тяготит нас.
В связи с этим еще один вопрос. Многое, на что политик должен идти, связано с принятием непопулярных решений. Как вы для себя лично решали эту проблему? Ведь, идя на непопулярные действия, политик неизбежно теряет рейтинг.
Конечно, эту дилемму мне не удавалось полностью решить. Но я тогда иначе смотрел на происходящее, в отличие от сегодняшнего дня. Так вот, непопулярные решения должны быть аргументированы. Нужно при каждом решении убедить, доказать и обосновать его. Иного выбора нет. Мы этого не сделали, не убедили людей и вместе с тем сами подавали не самый хороший пример. Ведь зарабатывали мы неплохо. Часто разница наших доходов соотносилась 1:10 или даже 1:20 со средними доходами по стране. Словом, мы давали людям дурной пример, ибо с одной стороны говорили им, что следует себя вести прилежно, понимать сложную ситуацию, а с другой к себе этих слов не относили. Поэтому я отказался от президентской зарплаты, так как знал, что в определенный момент обращусь к людям и скажу, что раз меня здесь кормят, то и деньги мне не нужны, а следовательно, я призываю других. Польша нуждается в вашей помощи и борется с проблемами. Поэтому давайте подадим пример, поделимся с бедными, а потом станем требовать того же от остальных ради общей родины. Но за моим примером не последовали. Поэтому сегодня возникает недопонимание.
Многие люди в России считают, что приватизация их ограбила. Считаете ли вы приватизацию в Польше справедливой?
Приватизацию мы провели плохо, и по сей день это видно почти везде. Я предлагал каждому дать ваучеры или приватизационные чеки по 100 миллионов тогдашних польских злотых, для того, чтобы каждый мог претендовать на бывшее государственное имущество на равных. Я предполагал, что половина людей этим не воспользуется. Половина из тех, кто воспользуется, вскоре сократится вдвое из-за тех, у которых ничего не выйдет. Но тогда никто не скажет, что его ограбили, что с ним обошлись несправедливо, ибо всем были даны одинаковые возможности. Но меня не послушали. Идею обсмеяли, а дальнейший ход событий известен. Поэтому сегодня можно говорить, что приватизация была несправедливой. Можно предъявлять претензии, потому как было допущено много ошибок, которые вызывают определенные сомнения относительно прозрачности тогдашних действий. Хотя я не утверждаю, что сомнения обоснованы.
В этом смысле роль Лешика Бальцеровича вы оцениваете как абсолютно положительную или же не совсем?
Несмотря ни на что, я оцениваю его роль как положительную. Хотя она могла бы быть очень положительной, если бы упомянутый брат-близнец занялся вопросами, о которых я говорил и говорю сегодня. Бальцерович действовал как экономист, и это правильно. Однако его интересовала в первую очередь экономика, а люди отошли на второй план. А я хотел, чтобы и одно, и другое было учтено в равной мере.
Многие считают, особенно у нас в России, что экономисты, такие как Бальцерович, Гайдар, набирались теории в Гарварде. Их даже называют гарвардскими мальчиками. И говорят, что они не знают реальности нашего русского, славянского мира. Или же экономические законы повсюду универсальны.
Что ж, с экономической точки зрения они правы, но с точки зрения социальной, человеческой – нет. Они краткие. Выживет сильнейший. Ну, хорошо, но ведь люди беспомощны, неподготовлены, у них нет хорошего старта. А те снова в ответ. Им придется самим справиться с трудностями. Ну, так нельзя. Это наносит большой ущерб. А можно поступить, как я говорю, заняться людьми, помочь им, сделать их собственниками, одолжить им немного. В общем, есть много разных возможностей, как упомянутые ваучеры, не наличные деньги, могли бы изменить мнение и состояние общества. Пусть каждый рискнет, попытается, а если не получится, обанкротится и потеряет полученное. То есть так можно было сделать, это во-первых. Во-вторых, следовало сделать ставку на убеждение людей, чтобы люди были убеждены в правильности наших действий. Но мы мало убеждали, поэтому люди сразу ополчились, стали выдвигать претензии, впрочем, обоснованные.
Вы наблюдали за реформами Гайдара в России. С вашей точки зрения, все ли он правильно сделал или допустил ошибки?
Всюду совершались схожие ошибки. Не были замечены простые люди, которые не имели работы, не знали, как прокормить семью и где трудоустроиться. И даже будучи правыми с экономической точки зрения, что у меня не вызывает сомнений, они опять-таки не учли интересы простых людей. Ведь как в условиях тогдашних реформ помочь людям, как их перебросить в другую систему? Массы не оканчивали Гарвардов, а, следовательно, сами не могут, не в состоянии решить многих проблем. То есть экономические реформы были проведены лишь наполовину хорошо. И на основании этого опыта я бы хотел, чтобы снова прислушались к Валенсии и к словам, адресованным Европе и миру. Капиталисты, вы отвечаете за трудоустройство и безработицу. Вы должны создавать рабочие места. Меня, рабочего, не волнует, как вы это сделаете. А правительство обязано вам помочь. Это первое. Второе. В 21 веке все мы должны иметь хоть немного собственности. Поэтому давайте договоримся, половину заработной платы кладете рабочему в карман, а за вторую половину даете ему часть своего имущества. И таким образом можно сделать из людей собственников. Люди должны быть хозяевами своего предприятия и точно знать, какой частью обладает каждый собственник. Если мы этого не сделаем, нас ждет революция, причем во всем мире.
Продолжение интервью Валерия Балаяна с Лехом Валенсой слушайте в выпуске программы в пятницу вечером.